Самуэл проснулся поздно. Солнце било в глаза сквозь жалюзи, веселый, как щенок. Год назад он купил маленькую дворняжку с глазами персидской княжны. Умна, дрессировку брала с лета. Стоило Майклу показать ей, как надо прыгать через скакалку, Нелли, он дал ей это странное имя, сразу же повторила его движение. С такой можно в цирк. Перед тем, как идти в редакцию с готовым материалом об Ользане, он завез Нелли маме. Собака не переносила одиночества, скулила. Когда он возвращался, бежала ему навстречу, забрасывая зад, словно грузовик с плохо отрегулированным развалом колес. Только в этом и проявлялась ее непородистость. Вообще-то, глупое слово в приложении к собакам. Породистые колли жрут своих стареньких хозяек, когда те отдают Богу душу. Очень породисто, ничего не скажешь. Сэмэл сладко потянулся, зевнул. Подумал о том, что сегодня, если газета со статьей хорошо разойдется в розницу, можно сесть за книгу. Правда, чем больше он входил во вкус репортерской работы, тем меньше оставалось времени на литературу. Все-таки главное дело засасывает. Газетная общность навязывает свой ритм жизни, и что ни говори, он прекрасен. В редакции за чашкой кофе, среди грохота пишущих машинок, бормотания телетайпов, в общении с коллегами ощущаешь всю нежную малость этого тревожного мира и свою высокую перед ним ответственность. Сэмюэл поднялся с тахты, не надевая трусов, спал голым. Прошел на кухню, посмотрел, что осталось в холодильнике. Не густо. Пяток яиц, чуть-чуть масла, ломтик ветчины. На завтрак хватит. Надо бы успеть купить продуктов на неделю, пока не закрыли магазины. Присел к столику, открыл потрепанный блокнот, в который записывал хозяйственные траты. Подсчитал, сколько придется истратить на тушенку, яичный порошок, 5 упаковок сыра, пачку кофе, масло и 3 ломтика ветчины. Покачал головой и начал считать наново. Слишком большая трата. Ограничился 3 упаковками сыра и ломтиком ветчины. Вместо тушенки решил взять дешевые куриные потроха. После крепкой выпивки горячий бульон — истинное спасение. Надо бы проверить печень, сосет под ложечкой. Нет ничего важнее печени. Котел организма, точнее не скажешь. Потом он пустил чуть теплую воду, забрался в ванну и 10 минут блаженствовал. Вспомнил давешнего собеседника. Интересный старик. В наше время колоритных людей мало, идет какая-то штампованная продукция, а не люди. А чего так? Говорят, раньше в газете значительно быстрее замечали одаренных репортеров, ждали их публикаций. Теперь ждут кратких сообщений. Как одета Джоан, диктор 2-й программы радиослужбы BBC, не очень-то даже и вслушивается в то, что она читает. Только когда дают динамику роста доллара и, соответственно, падения фунта, кончают болтать, пить чай или мыть посуду. Деньги есть деньги. Жизнь, говоря точнее. Все-таки радио убивает журналистику. Оно открывает дверь в любой дом ногой. Снисходительно и властно, причем особых усилий на это и не затрачивается. Материалы читают серые, слова нет, чистая фиксация фактов. А тут в газете надо вертеться пропеллером, чтобы найти изюминку. О сенсации говорить нечего, это стало редкостью. Статьи об угрозе Кремля, о стычках католиков с полицией, о ситуации в Греции стали бытом. К этим трафаретам уже привыкли. Своих забот хватает. Люди все больше и больше интересуются тем, что происходит на острове. Слишком много нерешенных проблем. Поэтому-то Сэмэл так искал сенсационные материалы, публисити для журналиста прежде всего. Знакомился с замшелыми историками, которые рассказывали забытые страницы биографии писателей, художников и актеров. Кстати, про художников читают меньше, особенно интересуются актерами. Потому видно, что каждый человек в душе актер. Все мы играем дюжину ролей одномоментно. Поди иначе проживи, вмиг сомнут. Сэмэл вылез из ванны, до красна растерся жестким полотенцем, потом вернулся на кухню, включил плиту, поставил сковородку, разболтал в воде яйца, сделал омлет, заварил кофе и включил радио. Он называл его мусоропроводом, держал на кухне, на подоконнике. Вспомнился чего-то диск русского певца Вертинского, совсем недавно поступил в продажу в цикле «Голоса минувшего». Там была прекрасная песня. Как хорошо проснуться одному в холостяцкой постели. Действительно, подумал Сэмэл, всего одна строка, а сколько в ней высокого смысла. Бедная мама, она мечтает, чтобы я женился. Я не женюсь, ни в коем случае не женюсь. Я не смогу тогда сидеть на кухне голым и мечтать, о чем хочется. Я должен буду гнать самого себя с утра и до вечера. Еще бы, семья. Конечно, я люблю мамочку, но какая мука сидеть у нее в гостях и выслушивать ее советы. Старики все-таки несносны. Живут своими представлениями, считают нас детьми, несмышленышами. То же самое ждет и меня, если я женюсь и заведу Аболтуса. Он так же, как и я, будет придумывать отговорки, только бы не прийти ко мне вечером и не выслушивать мои сентенции. Воистину, все возвращается на круги своя. Лучше заведу еще двух собак, если почувствую себя старым. Что может быть прекраснее Нелли? Никогда не предаст, не человек ведь. И никаких претензий. Накорми и выгули, всего лишь. Одиночество? Я не знаю, что это такое. Во мне живут 20 разных людей, поди управься с ними. Одиночество страшно для глупых, слабых или больных, а жить больному ни к чему. 10 таблеток снотворного и никаких мучений. При всех издержках середины века именно эта пора учит кардинальности решений. Как это говорят на Востоке, страшно умирать лишь тому, кто за всю жизнь не посадил дерево. Все-таки на Востоке думают совершенно особенно, очень емко и афористично. Сэмюэл подчистил сковородку корочкой горячего хлеба, выпил кофе и, вернувшись в комнату, набрал телефон редакции. Сегодня дежурит Бен, циник и пьяница. Циники — умные люди. Никаких условностей, все обговорено с самого начала. Самая удобная позиция. Только отчего-то люди бегут именно ее, сочиняют условности, в которых сами же потом путаются и клянут их, на чем свет стоит. Какая все же глупость нашей жизни, сколь она несовершенна. А мы уже и в небо забрались, хотя здесь, на земле, ничего толком так и не решили. Бен, привет, это я.
Хорошо, что позвонил.
Что-нибудь случилось?
Ничего особенного, кроме того, что твой репортаж оказался гвоздем. Газеты раскуплены, даем дополнительный тираж.
Да ну!
Именно так, малыш, именно так.
Слушай, я сейчас приеду, а?
Ты лучше не приезжай, Майкл. Ты лучше садись за продолжение. Поверь неудачнику от журналистики. Если ухватил тему, не слезай с нее до конца. Садись и пиши, понял?
«Понял», — ответил Сэмюэл и, положив трубку, подумал. «Я бы с радостью сел за продолжение, но ведь у меня больше ничего нет. Черт, зачем я не оседлал этого самого сэра Эдварда или мистера Вестминстера?» Незнакомец, однако, позвонил ночью. Поздравил с удачей, продиктовал адрес миссис Рубинау в Швейцарии, пояснив, «Это совсем недалеко от Лозанны, сказочной красоты места. Женщина, осторожно, не спугните ее. Обязательно возьмите с собой газету. Несколько экземпляров она вам будет признательна. Только не передавайте ей то, что сейчас скажу вам я. Мистер Бользен, видимо, в ближайшее время объявится в Аргентине, скорее всего, в провинции Мисьонес, на границе с Бразилией. Возможно, какое-то время он пробудет в Асунсьоне, Парагвай. Я поставлю вас об этом в известность, когда вы вернетесь от миссис Рубинау. До свидания. Желаю вам удачи. Убежден, ваш новый материал вызовет еще больше интерес, чем первый. Аппарат Гелена озаботился тем, чтобы газета с материалом Майкла Сэмюэла сразу же ушла в Аргентину, Парагвай и Чили по нужным адресам. Так угодно комбинации. В том, что этим материалом займется британская разведка, Гелен не сомневался. На фото, опубликованном в газете, Штирлиц был сфотографирован вместе с Шелленбергом. Надо подготовиться к возможному контакту с английской службой. Но Гелен никак не мог предположить, что более всего этой статьей заинтересуется сеньор Рикардо Блюм, он же бывший группенфюрер СС Генрих Мюллер.